Исаев. Первое.
А с ногами-то плохо дело, — подумал Максим Максимович. И самое обидное заключается в том, что это порядки вещей, увы. 67 — это 67, без 3 70. Возрастные границы единственно непереходимые, как лишение гражданства. Туда можно, а обратно тю-тю. Он старался растирать ноги очень тихо, чтобы не разбудить Мишаню, всегдашнего своего спутника на охоте, механика их институтского гаража. Но Томми, услыхав, что хозяин проснулся и трет ноги щеткой, поднялся, громко с подвывом зевнул и вспрыгнул на сиденье. Он всегда спал у них в ногах возле педали «Волги». Но когда хозяин просыпался и начинал растирать щеткой ноги, Томми сразу же забирался на сиденье и ложился на Мишаню.
— Рано еще, — буркнул Миша. — Ни свет ведь, ни заря, Максим Максимович. Не прилетели еще ваши куры.
— Сейчас мы уйдем, не сердись. Но Миша уже не слышал его. Повернувшись на правый бок, он укрыл голову меховой курткой и сразу же начал посапывать. Он засыпал мгновенно.
Серая полоска над верхушками сосен была молочно-белой. Мир стал реальным и близким. Исаев увидел и валуны, которые торчали из тумана, и воду возле берега, которую, казалось, кипятили изнутри, такой пар дрожал над ней. Увидел он и трех уток, которые плавали возле берега, то исчезая в тумане, то рельефно появляясь на темной кипевшей воде. Максим Максимович любил бить в лед, когда сталкиваются точности двух скоростей — птицы и дроби. В этом есть что-то от настоящего соревнования. Мишаня, правда, смеялся над Исаевым, и над его маскировочным халатом, и над винчестером с раструбом, и над особыми патронами, которые специально заряжал доктор Кирсанов, и над тем, как Исаев мазал по уткам с близкого расстояния. Сам Мишаня ко всей этой столь дорогой Исаеву охотничьей игре относился отрицательно. Он сидел на зорьке в черном пиджаке, видный за версту, с курковой тулкой, патроны у него были отсыревшие. Иногда он начинал петь песни, что приводило Исаева в ярость. Но он боялся крикнуть, чтобы тот замолчал, потому что все время ждал появления уток. На вечерней зорьке они появляются из серых сумерек неожиданно и столь же неожиданно исчезают. Охотнику остается лишь мгновение на выстрел. Однако, несмотря на все это, Мишаня на охоте был удачливее Исаева. И уток всегда приносил больше. И всегда вышучивал Максим Максимович, когда они сидели по вечерам у костра и готовили себе кулеш. Исаев решил поэтому взять этих трех уток, чтобы утереть нос Миши. Он выждал, пока утки сошлись, и выстрелил. Одна осталась лежать на воде, бесформенной и жалкой, враз утратившей свою красоту. И то, что Исаев заметил это, помешало ему снять тех двух, которые свечой поднялись в серый туман. Одно он все-таки снял, но радости ему это не доставило.
— Чего, консервы будем открывать?
— смешливо спросил Мишаня, хлопотавший у костра. Исаев молча бросил двух уток к его ногам и сказал.
— Сегодня твоя очередь щипать. Ты пустой.
— Это почему же я пустой?
— обиделся Мишаня и приоткрыл край брезента. Там лежали три кряквы.
— Они ко мне прямо сюда садятся, на болотце. Я их из машины бью.
Исаев снял сапоги и сказал. — Издеваешься, да? — Вода закипела?
— Дрова сырые, Максим Максимович. Я уж их и бензином, и по-всякому. Критиковать вас буду. Сухой бензин вы должны были купить. У вас в спорте приятели работают.
— Не было сухого бензина, не ругайся. Туристский сезон.
— А ты из-за туристского сезона на свой поезд опоздаете. Народ на станции, наверное, тьма. Пятница?
Кто ж в пятницу едет в город?
Колхозники кто? Мы к ним, они к нам. Обмен опытом, —
Мишаня засмеялся.
А вот для Томми вашего овсянки тут не достанешь. Чем я его 2 недели прокормлю?
Я раньше вернусь. Через 10 дней вернусь.
Ты его покорми пшенкой или ядрицей в сельмаге возьми. Только ядрицу сначала в холодной воде замочи, ладно? И нормальной солью присаливай, а то он рыбацкую не переносит.
— Будь сделано, — ответил Мишань. — Я тут с ним без вас всех птиц перестреляю.
Исаев ощипал уток, сварил кулеш, потом 2 часа поспал на стареньком надувном матраце возле озера. Побрился, надел свой брезентовый походный пиджак и отправился на станцию. Напрямую через лес, до нее было 10 километров. Мишаня предлагал подвезти, но Исаев отказался. Все равно самолет у меня только завтра утром, успею. Отдыхай, Мишаня. До встречи. На станции народу было действительно полным-полно. Билеты в кассе кончились, дежурный по вокзалу ни в какие объяснения входить не хотел.
«Всем вам! На базар только пошлендать!»
И пришлось договариваться с проводницей, которая пустила Исаева за трешницу в переполненный бесплацкартный вагон с условием, что часть дороги он проедет в тамбуре. А если придут контролеры, то всю ответственность за безбилетный проезд возьмет на себя. До дома Исаев добрался только в 2 ночи, разбитый с головной болью. На столе в кабинете лежала записочка.
«ММ, 2 дня, как ваш директор наказывал, позвонить ему домой или в институт из-за неприятностей. Очень искал. Нюра».
Почерк у лифтерши, которая 2 раза в неделю приходила к Исаеву убираться, был детский, чуть заваленный вправо. Иногда она путала мягкий знак с ятем. И Максим Максимовича всегда это очень веселило, и записочки ее он хранил. «Какие неприятности», — подумал он. «Через 3 часа мне надо быть на аэродроме. Сейчас звонить поздно, а в 5 утра слишком рано. Пусть они подождут со своими неприятностями до моего возвращения». Он принял ванну, потом погладил серый костюм, в котором всегда выступал на ученых советах. Взял несколько галстуков, долго размышлял над тем, стоит ли брать плащ. В Берлине август и сентябрь — самые жаркие месяцы. Сложил в чемодан 3 рубашки, легкие брюки, лекарства и вызвал такси. Он любил приезжать на вокзалы и на аэродромы загодя. Пройдя таможенный досмотр и паспортный контроль, он оказался среди шумной толпы японских и американских туристов, которые летели через Западный Берлин в Мадрид. Странный маршрут. Через Рим значительно быстрее. Исаев вдруг усмехнулся, подумав о том, как поразительны смены человеческих состояний во времени. 9 часов назад он стоял на зорьке, 5 часов назад потел в тамбуре. Сейчас толкается среди гомонливых американских старух с острыми локтями и фарфоровыми зубами. А еще через 3 часа он должен быть в Западно-Берлинском институте социологии, чтобы оговорить график своих лекций и собеседований с коллегами по университету. Это была его 2-я поездка в Западно-Берлинский институт социологии, и он, в общем-то, представлял себе программу. Он только не мог себе представить, что когда самолет приземлится в Темпельхофе, и его встретят коллеги и отвезут на завтрак, а потом поселят в респектабельном Кайзере, и он получит у портье записочку от своего аспиранта из Болгарии Павла Кочева. «Профессор Максимыч, масса интересного материала. Сегодня увижусь с сыном Дорнброка, может, задержусь на 1-2, если хватит денег. Позвоните на всякий случай ко мне в отель Шеневальд. Мечтал бы вас повидать, Паша Кочев». И он позвонит Кочеву, и портье ответит ему, что господин Кочев теперь не живет здесь, поскольку он запросил политического убежища и переехал в другое место. Вот этого он себе представить не мог.
«Вы не скажете, как мне позвонить господину Кочеву по его новому адресу?» — спросил Исаев. «Нам неизвестен его новый адрес. Кто может знать?» «Вероятно, редактор курьера Ленц. Он печатал интервью господина Кочева».
Исаев даже головой затряс. Так все это было дико и неожиданно. Он нашел телефон курьера и позвонил Ленцу.
«Нам неизвестен его адрес», — ответил Ленц. «Если вам очень нужен господин Кочев, обратитесь в полицию. Они знают».
В полиции Исаеву сообщили, что делом болгарского интеллектуала Кочева занимался майор Гельтов. Однако никто из его сотрудников не знал адреса, по которому ныне проживает господин Кочев. Исаев поехал в полицейское управление. Майор Гельтов, сказали ему, сейчас здесь в связи со срочным расследованием обстоятельств гибели Дорнброка сына, но беседовать с майором Исаев не стал, потому что он увидел его, идущего по коридору, и сразу же отвернулся к стене, ибо узнал в нем своего коллегу по работе в ставке рейхсфюрера, оберштурмбанфюрера СС Холтофа, который по заданию шефа гестапо Мюллера проводил весной 45-го года операцию против него, Исаева, известного в то время Холтофу как штандартенфюрер СС фон Штирлиц. Исаев знал, что Шелленберг умер в 54-м. Айсман трудится в концерне Дорнброка. Единственный, кто исчез из поля зрения Исаева, был Холтов. Изменив голос, Исаев позвонил майору из автомата.
— Право господина Кучева не открывать свой адрес, — отрезал майор. — Он живет в демократической стране и пользуется гарантиями нашего законодательства. — С кем я говорю?
— Со мной, — ответил Исаев и повесил трубку. В тот же вечер Максим Максимович связался с профессором Штруббе, который отвечал за программу Исаева, и попросил внести коррективы для того, чтобы ближайшие 3 дня были у него совершенно свободными. На завтра Исаев посетил своего издателя, который 3-м тиражом выпустил его монографию «Германия. Апрель 45-го» и впервые за все его поездки не стал отказываться от предложенного гонорара. После этого он засел в библиотеке, пересмотрел гору литературы по математике и физике, сделал выписки из телефонных справочников Эссена, Киля и Гамбурга, связался по телефону с Мюнхеном и Франкфуртом и, наконец, нашел того, кого искал — физика Рунге.